Дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, мы сегодня начнем, я так понимаю, с событий дня сегодняшнего, и так постепенно перейдем к событиям, которые обычно мы освещаем в наших программах, к событиям Великой Отечественной, которые так или иначе постоянно откликаются и пересекаются с событиями сегодняшними.
Тут, конечно, знаете, так вот, уважаемые радиослушатели, тем много, и причем, по моим понятиям, каждая подтема острая по-своему. То есть она заслуживает внимания, чтобы о ней говорили и неоднократно, чтобы раскрывали картинки, так сказать, прошлого и как можно убедительно показывать, что надо что-то менять. Пусть прошло уже 70 лет с тех времен, но менять надо, чтобы России было посветлее образ в отношении памяти павших воинов. Уж очень многое неприглядно советского периода было в той Великой войне, в которой, кстати говоря, победа была, но победители, которые отдали свою жизнь, как-то недооценены. И это в семейном плане сильно сказывается. Ну, хотелось бы о событиях. Значит, какие тут события? Недавно объявлено, я вот вычитал в газете «Пенсионер», буквально вчерашний, вот материал, где есть, можно сказать, полуобращение или просто выход инициативной группы, которая хотела бы, чтобы значит, придали особое значение памяти, не столько памяти, извините, оговорился, это мой, так сказать, момент памяти, а значение детям войны, детям военной поры, можно так сказать. Статья называется «Вспомнить и отметить всех». Ну, я прочитал, думаю, вспомнить, ага, отметить, значит, погибших, все такое. Оказывается, нет. Эта статья задевает только тех, которые родились либо в предвоенный период, либо в военный период. И вот отметить всех – это не погибших, а тех, которые, как говорится, довелось жить в это время, как дети военной поры. Значит, довольно-таки интересно. Я посмотрел, что там и как. Чего касается, если забегая вперед, я бы мог сказать, чего это касается-то. Касается в основном-то обращения инициативной группы, так вот они себя называют, вроде как уже началась работа. Мне хотелось бы положительно отозваться об этой инициативе. Ну и некоторые пожелания передать. Я думаю, что мы с ними постараемся встретиться, с активистами, поскольку 23 года мы этим делом напрямую занимаемся. Правда, под углом зрения большей частью мы занимаемся отметить погибших, вспомнить о подвиге погибших. Вот. Ну и, конечно, на фоне детей, на фоне вот именно, точнее сказать, родственников, которые отдали жизнь, родителей, отцы, матери, в то время труженики тыла, значит, вспомнить, что тяжело жилось всей стране, и, конечно, необходимо как-то вот в трудные периоды, экономические периоды, по возможности попытаться помочь вот этой группе населения. Она не малочисленная, но и не очень велика. Вот, то есть помогать можно, как я понимаю. Вот тут в письме обращение, которое на двух страницах даже опубликовано, вот, приводятся слова Вячеслава Михайловича, но не Молотова, а депутата Вегнера. Это депутат законодательного собрания нашей области, Свердловской области, где пишется, что вот так и так нужно бы обратить внимание инициативная группа, которая создана в Свердловской области, чтобы восстановить социальную, именно социальную справедливость по отношению к этим пожилым людям, то есть дети войны сейчас уже пожилые люди, ну, это вполне понятно, где-то 70, за 70, за 80 лет дети-то. Ну, вот так. Значит, вот пишет, что надо, инициативная группа работает, и вот уже удалось что-то сделать. Ну, и дальше там пишется, что обращались туда-сюда. Ну, и, конечно, не знаю, точно ли соответствует написанное тому, что происходит, но вроде бы как им при входе в начальственные кабинеты говорится: дорогие друзья, понятно, вы хорошую тему поднимаете, но вы хоть назовите тех, которым это надо помогать-то, сколько их, где. Это, конечно, на мой взгляд, ну, лукавство чиновничье, потому что эти данные как раз в соцзащите, это и соцполитика сейчас называется, это подразделение, есть, и уже собраны эти сведения, и уточнены где-то уже лет 15-20 назад, вот, потому что такая волна была. Ну, я сам был, можно сказать, у истоков той самой вот волны. То есть тогда, когда мы создали организацию в 95-м году, и стал вопрос, чтобы как-то отметить и трудность, и, можно сказать, в какой-то мере обворованность детства, вот, в социальном плане. Хотелось бы, чтобы какая-то была компенсация, поскольку оборудованность была не только в социальном плане, я добавил, но и в образовательном уровне, поскольку нужда заставляла переходить на ранний труд. Это я вспоминаю, как говорится, и по себе, когда после 8 класса уже невозможно было лямку тянуть, казалось себе взрослым, я пошел на завод работать. Слава Богу, продолжал учиться в вечерней школе. И школы, кстати говоря, были сильные, как я вот понимаю. Ну, вот таким путем. А там еще повезло в чем? Вот моему поколению, моих лет, никто старше, старшие, положим, мои сестры были, они не могли воспользоваться вот той благоприятности, какая создалась вот в мои годы, когда мои сверстники оказались окончившие 7 классов, это, так сказать, а старшие классы, а также техникумы, вузы, надо было уже платить за обучение. Если кто-то думает, что я тут привираю, пожалуйста, посмотрите, с 40-го года, 1940-го года, не с начала войны, а ранее, за год до этого, было введено платное обучение в школах, в старших классах и дальше выше, там техникумы, вузы. И платное обучение было, может, велико, невелико, но невозможным. Невозможно было родственникам, родителям скопить деньги, чтобы вот на это обучение дать. Во всяком случае, моим старшим сестрам это не удалось, потому что военные годы сказались большой-большой напряженностью. Ну вот, и тут как раз об этом говорится, что надо бы, значит, дать такую возможность где-то компенсировать вот эти искусственные, не искусственные, но связанные с войной. Тут и объективные обстоятельства, естественные, не только субъективные. Вот. Чтобы можно было компенсировать те, которые, ну, не могли. Я вспоминаю письма, когда писали, вот что такое «не могли образование получить», даже если бы хотели. Потому что, говорит, не в чем было выехать из деревни, не было валенок даже до школы-то дойти. Вот. Это до 7, те, которые 7 классов-то не могли закончить, а не то, чтобы там в город голодранцами появляться. Такие времена были. Старшее поколение это помнит. Ну и хотелось бы, уважаемые, что там сделать? Значит, будут, конечно, трудности. Я уже с этими трудностями встречался вот эти 15-20 лет активно, когда мы действовали. Я там про Челябинск не сказал вам. Когда было начало вот этому положено, значит, я вышел на председателя родственной организации из Челябинской области. Значит, она приехала, была на общем нашем собрании, и она доложила, что у них поддержка была в области. Почему? Потому что зам губернатора оказался ребенком войны, у которого погиб отец на фронте. Он с пониманием подошел. И тогда, когда решили, что надо бы уточнить, о каких цифрах вообще идет речь, о каком количестве людей, претендующих на это дело, то они дали указание всей области, значит, муниципалитетам и прочее, чтобы подвели учет такой, сколько людей, значит, семьи погибших воинов, дети погибших, вот, что там, какие обстоятельства, коротко, таблица была представлена, вопросник. И вот на эти вопросы. И тогда соцзащита провела вот эту работу, было ей указание. Вот с этими указаниями как раз и по аналогии с Челябинской области, и Свердловской области проведен был учет, и было первое постановление, значит, правительства области о том, что для социального выравнивания вот в этой несправедливости, которая была в прошлые годы, можно и нужно сделать так, чтобы ветеранов труда Свердловской области, я уделяю не федерального значения, а Свердловской области федерального труда, федеральное значение иметь ветеран труда, значит, были возможность получить тем, была возможность, кто имел погибшего на фронте отца, ну, родственника в данном случае, вот, отца в общем-то плане, если сказать, и у кого стаж был, у мужчин там 40, у женщин 35 лет, и, значит, это основание для получения ветерана труда. А если обычное, то там надо было, как говорится, иметь заслуги, не ниже, чем правительство области и законодательное собрание области, правительственные московские, значит, вот эти дела, и чтобы вот с этим делом можно выходить на ветеранов труда. Такие вот были обстоятельства. И многие-многие этим воспользовались. Сейчас вот тоже ставится вот этот вопрос инициативной группой. Но это уже было, пусть они это дело учтут. Плюс ко всему важно, тут тоже говорится очень правильно, что когда начиналась эта работа, она не завершилась положительным результатом. Почему? Потому что эту группу населения, которая действительно заслуживает внимания, разодрали по кусочкам на электоральные, так сказать, отряды для выборов той или иной партийной группы. Коммунисты одно, значит, Справедливая Россия второе, там, значит, партия пенсионеров третье, значит, все и вот раздергали, и, значит, получилось, что разлад получился. Но еще и второй разлад такой был. Он часто такой, что труженики тыла говорят, значит, детям войны, вы-то тут чего вроде бы тут мешаетесь под ногами? Вы еще под стол тогда ходили, когда мы уже у станков стояли пацанами. Что, мол, вы тут ставите вопрос о равенстве социальных, значит, льгот для вас наравне с тружениками тыла? Действительно, такой закидон был, я помню, но этот закидон был от коммунистической партии. Ясно, что не рассчитывали они на результат, что этого достигнут, но чтобы взбудоражить народ, пожалуйста, это получилось. Вот такое дело. И пошли там за них и прочее, хотя именно и связано это, по моим понятиям, вот все эти недостатки и отвратительное отношение к их памяти погибших воинов и к без вести пропавшим, оно как раз от идеологии того периода. Это не просто так. Ну, вот такая была. И сейчас вот необходимо, уважаемые друзья, чтобы мы не поссорились и с другой группой. Это тоже дети войны, родившиеся незадолго перед войной или там в годы войны, и родители погибли на фронте. Отец, положим, погиб на фронте. С теми детьми войны, у которых вернулись или не были на фронте, но тоже хватили военного периода. Я не хочу разделять между ними и ими, кто там жирнее и вкуснее питался. Всем хватило этой нужды в годы войны и послевоенные годы. И 47-48 год особенно голодные были годы и для тех, и для других. Вот. И последующие годы не слаще было. Но вот такого рода остается, что, мол, те более выгодно, вот эти вот менее выгодно, значит, тут, конечно, раздрай снова повторится, и надо будет как раз вести работу По поводу того, чтобы в информационных, вот, освещении, в информационном освещении того периода было как раз уделено внимание и на примерах убедительных показать, что всем жилось трудно. Положим, у кого-то вернулись отцы, очень многие перераненные, и они были как раз нуждались сами в помощи отцы от семьи, а не наоборот. Так что всем лихо хватило, поэтому тут вот надо будет и эти моменты учесть. Ну, а хотелось бы отклики ваши, уважаемые радиослушатели, иметь по вот этой части. Я вам повторю, что это газета «Пенсионер» за 26 ноября. Это номер у нее 48-й вот этого года, 26 ноября. Посмотрите, пожалуйста. И обратитесь ко мне по телефону 254, телефон 254-00-24. Еще раз повторяю, 254-00-24. Я тогда назову адрес, где можно встретиться и прочее. Вот этот такой момент. Много стоит внимания уделять ему, и мы думаем, что и поддержим, и попробуем, чтобы, так сказать, решить некоторые вопросы, которые бы касались и памяти погибших, а не просто так. Вот. Это первое. Сегодня я был на заседании... Второй вопрос. Сегодня был на заседании редакционной коллегии книги памяти Свердловской области. Вот. Меня ввели в состав этой саморедакционной коллегии недавно. Вот. И довольно-таки важно. Два вопроса, которые я бы хотел и дальше развивать, которые, так сказать, для этой комиссии должны быть. Первый – это частный случай, но дай бог, чтобы побольше было таких вот частных случаев, а их у нас немало, таких частных случаев. Это предложение о том, чтобы включить сведения, уточняющие судьбу около 90 солдат, которые числились в книгах памяти и для родственников без вести пропавшими, они, оказывается, были захоронены и... Значит, имеется место захоронения, это воины 375-й стрелковой дивизии. Как там вышли и прочее, я уже об этом как-то говорил по радио. Значит, вот эти моменты. И думаю, что там мы найдем возможность, чтобы уточнение было, чтобы не тыкали до сих пор, значит, что вот без вести пропавшие у вас. Просто это было и плохой учет, и просто какие-то другие обстоятельства, малограмотность писарского. Ну, в общем, тут масса таких вещей. Это первый момент. Ну и второй. Хотелось бы, я там говорил об этом, что надо бы решить крупно вопрос. Какой вопрос? Чтобы можно было учитывать... То, чтобы не должно быть в книгах памяти слово «без вести пропал». Не должно быть этих слов. Почему? Потому что, когда работали над книгой памяти, почему-то, в частности, в нашей области, не учли требования постановления Президиума Верховного Совета РСФСР в то время, от 91 года, подписанное первым лицом, значит, об увековечении памяти погибших при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Это, в частности, было привязано и к изданию книги памяти. И вот эти требования, где прямо в первом пункте говорится «считать погибшими граждан РСФСР, погибших в плену или пропавших без вести, если судом не установлен факт их сотрудничества с противником». Ну и дальше там все остальные, тем более, что умершие от раны и прочее, прочее, где там кто такое. И давался такой вот срок, чтобы в книгах не было вот таких упоминаний. Все должны быть считаться как погибшие. Считать погибшими, я еще раз повторяю. Если там у кого-то опять свербит, что надо бы, как это так, попавшие без вести, погибшие в плену, а хотя бы вспомните, 10 лет, когда прошло с победы, в 1955 году, была амнистия для советских граждан, для живых, я это повторяю, советских граждан, сотрудничавших с оккупантами. Прямо так вот, обидными словами, но так вот сказано. Это постановление от 17 сентября 1955 года. Сотрудничавших. А уж если погибли в плену, пропали без вести, то тут этой вообще основания о сотрудничестве не должно быть такого голословного. И вот с учетом этого, значит, необходимо поправочку такую вносить. И мы, думаю, будем отстаивать, чтобы работа книги памяти, а это электронная, будет уже не печатная, вот, электронная, чтобы вот эти поправки были внесены в целом по 123 тысячам без вести пропавших от Свердловской области. Так сказать, есть там немалое число, значительно уступающее, конечно, по военнопленным, вот, которые не пошли в услужение ни в какую Власовскую, ни в какую другую, остались в самом плену, вот, и умерли там, или были, так сказать, убиты, но не предали Родину. Вот эти моменты. Третий момент еще, знаете, Полина Борисовна, вот так сказать, каждый день вот смотришь, вот сегодня, например, 27-е, 28-е число, взглянул я в церковный календарь, поминальник, а там, например, прямо по мучеников, так сказать, советского периода, церковных иерархий и, значит, священнослужителей, значит, там занесено их более 30 человек. Это за один только день. Это причем российского упоминания. Я уж не говорю о вечно местно чтимых, сколько еще было в этом плане. То есть за все эти дни года набегает очень большая цифра. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы вот этих людей знали, там прямо поименно указаны, кто протоиерей, кто, значит, диаконы, кто чего. Вот это все такое. Ну и вспомните, мой дед, он как раз в эти дни 38-го года, 80 лет назад, его расстреляли по церковнической деятельности, контрреволюционной. В то время так написано было. Так что вечная память им, вечная память. Дай Бог, чтобы мы чтили и эту большую-большую несправедливую истребленных людей. Ну и хотелось бы еще приступить к нашей рубрике. А вы знаете, радиослушатели, что на радиостанции «Воскресенье», по которому вот мы сейчас выступаем и говорим, наша рубрика называется «Чтобы помнили». Тогда, когда, положим, представится у вас возможность в интернете выйти, чтобы послушать в удобное для вас время, какое выберете, тогда и можно будет. Берете, выходите на православное радио, праврадио.ру называется, и там аудиоархив, выходите на рубрику «Чтобы помнили». Там целая по алфавиту табличка слева, перечень. И вот «Чтобы помнили». И там можно выбрать любой год, любую дату, значит, всех наших выступлений. А наших выступлений в эфире, я смотрю, уже где-то, наверное, более полутысячи было за наши вот годы, Полина Борисовна. Так что давайте там можно будет вам смотреть и слушать, что и как. А теперь хотелось бы вот о чем поговорить. Значит, каждый раз бывают интересные встречи, просьбы. Буквально на днях ко мне обратились из городского совета ветеранов войны и труда. Значит, там широкое название, но вот эта категория. Вот. Они обратились, что на них вышли, нельзя ли узнать что-то о судьбе Хомякова Василия Сергеевича. Вот, Хомяков Василий Сергеевич. Что это за фигурант, так сказать? Это не просто так, это свердловчанин, и он был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Это известно, что такое вот было. Но за что и как, тоже стоило бы об этом деле сказать. Какой был подвиг. Подвиг был для героев Советского Союза обычные, но для нас с вами весьма значимые, так сказать. Я вот посмотрел, как это было. Парень молодой, 24-го года, и в 20 лет уже погиб вот, на войне. Был танкистом, значит, был офицером, командиром танка. Вот, и, конечно, важно, призван был из Октябрьского района на фронт. Но что странно, в книге памяти по Октябрьскому району он не фигурирует. Не знаю, почему так. Видимо, не по всем героям сообщали по районным, но это бы надо поправочку такую внести в книгу памяти. Наверное, сегодня тоже такое вот, я там еще не говорил об этом на собрании, но время еще покажет. Тоже в редакционной коллегии сказать, чтобы внесли. А так, что можно сказать, что он, вопрос-то сводился к чему? Довольно интересный, что есть тоже Хомякова Ирина, которая интересуется, а не родственник ли Хомяков Василий Сергеевич, не доводится ли он ей там двоюродным-троюродным там, дедом, или как тут что-то сказать такое. Конечно, важно, но у них сведений нет. Как звали ближайших родственников, положим, мать, отца, вот у Хомякова, где там они жили, что там и чего. Значит, ну, кое-что тут выясняется по этой части. Ну, вначале о подвиге я бы хотел сказать. Значит, если говорить о самом вот этом подвиге, он довольно интересен. 44-й год, значит, это августовские дни. Войска наши начали участие Яско-Кишиневской операции, так сказать. То есть это в Румынии, когда уже советские войска вошли туда. Конечно, сопротивление было очень крупное, большое сопротивление. Вот. 20 августа 44-го она началась, вот эта операция, а 25-го на 26-е он погиб. Причем как погиб и где? Тут довольно-таки важный момент. Известно, где он погиб и что. В наградном листке на представление к званию Героя Советского Союза посмертно, значит, об этом там говорится, что ему командованием было приказано в обязательном порядке в группу в два танка выйти в сторону железнодорожной станции крупной. Ну, насчет крупности вы сами поймете, почему крупной станции. Вот. И чтобы они там отсекли возможность отступления или подкрепления со стороны немецкой группировки, румынской группировки. Вот. И чтобы можно было действовать и самостоятельно, и очень активно по поводу того, чтобы эту станцию занять, чтобы, значит, задержать подходы противника и дать возможность нашим. И они, наши вот это два танка, в том, под командованием как раз лейтенанта Хомякова Василия, значит, ринулись туда, прошли, пробили, значит, позицию обороны противника. Значит, ну, понятно, что эти дела просто одними танками не делаются. Тут была и пехота, ну, в наградном листке про пехоту слова нету, но я представляю, что иначе ничего бы не получилось. Без пехоты так просто не возьмешь. И они, в общем-то, сделали все, что надо, подбили два танка, значит, там еще какие-то были операции, и решили, что надо будет вот в такое место выйти, где более удобно было, расположились, что и их не видно, только башня, и, значит, по-нормальному. И сделали так, что отсекли до подхода наших основных частей противника от станции. Тем самым, значит, захватить удалось на этой станции 284 вагона стратегического, так сказать, вооружения, снаряды, значит, прочее-прочее было там имущество немецкой армии в этих вагонах. Значит, там еще другие были дела, два склада горюче-смазочных материалов, То есть тут просто большую операцию провернули вот этими малыми действиями, но умело и энергично действуя. Представлен он был герою не случайно. На следующий день, тогда, когда очищали город, этот вот, в котором они действовали, вот там, вот с этой станции, его все-таки фауст-патрон, видимо, был и погиб. Вот такая была судьба. Ну, а тут где он, что он? Любопытные дела я посмотрел в литературе, прочее, в информации библиотеки Белинского. Вот, там, значит, хороший у нас контакт с ними, оперативно там вышел. Что, 85-й год, ой, извините, 65-й год, когда 20 лет победы, еще никаких сведений в городе о том, что надо бы хотя бы улицу, какой-то еще памятный знак иметь по поводу подвига героя Советского Союза Хомякова иметь. Ну вот подняли этот вопрос. Значит, подняли и военные, и там многие другие подняли этот вопрос. И к 68-му году уже установили эту плиту. Провели работу поисковики, школьники 29-й школы, это Верхесецкого района. Значит, где-то после 62-го года начали эту работу заниматься, в 68-м все-таки уточнили. Вот. И спасибо поисковикам Николаю Мишарину, он был секретарь комитета комсомола школы 29-й, Тане Родиной, Нина Лашманова, Лена Брусницына, которые провели вот эту работу, связались с родственниками, в то время они еще были. И вот я тут объявляю, кто там родственники. Мать Татьяна Назаровна Хомякова и отец, ну, понятно, Сергей Степанович Хомяков. Вот такие, Семенович, извините, Сергей Семенович Хомяков, отец и мать. Дальше вижу в статьях в тех времен, значит, говорилось, когда вот устанавливали таблицу на здании школы 162-й, потом она, значит, была 94-й раньше, потом стала 162-й, сейчас 29-й, в общем, непонятно, что, и говорит, теперь там медицинский колледж находится в этом здании, но плита сохраняется, вот. Но в данном случае вот это. И говорится, что это важно и для сестер, и для братьев, вот этого героя Василия Сергеевича. Ну вот имен сестер и братьев не удалось, но думаю, что тут подключатся и сами, так сказать, знакомые и родственники вот Ирины Хомяковой, чтобы вот эти дела уточнить. А с другой стороны, очень важный момент такой, я бы хотел сказать о нем особо. Значит, вот что такое память погибших, память вот тех, которые вот участников войны. Знаете, ведь очень многие, ну, к примеру, кто уходил из детдома, кому помнить-то? Или ушел молодой, никаких детей не было, поскольку молод был, не женат и прочее. Кому помнить, когда родственники ушли из жизни? И вот тут вот в стране любопытное дело, вот я над этим размышляю не один год, как вот это беспамятство, комсомольское можно назвать беспамятство по-своему. Я небольшой экскурс сделаю такой. Когда я служил в армии, а как раз вот эти дни, ровно день в день, вот то, что мы говорим, дата моя, столько, как говорится в анекдоте, не живут, но вот так. 60 лет назад я пошел в военную стезю, так сказать, военная служба у меня была. 58-й год. Я служил в армии, и, значит, там, где мы вот располагались, это был 60-й год, по-моему, вот, познакомился там с девчушкой с одной, ну, ходим как раз по нашей части, идти надо было до поселка, до почты, вместе с ней идем, а там местное кладбище, небольшое, сельское. Я говорю, слушай, зайдем-ка сюда, а что там? Я говорю, ну, там мой знакомый, не друг, но знакомый, недавно погиб, вот случайность такая была, не от пули, а от поезда. Он служил с нами в нашей роте, вот. Ну, подошел я к этой могиле, это тепло было, я снял пилотку, значит, смотрю, она хыкнула и похохатывает. Я говорю, что тебя так развеселило? Да как-то стыдно мне, ответила мне прямо напрямую. А что стыдно? Какие-то еще снимают, да прочее. И потом уж много, я после этого перестал с ней тут же всякие контакты. Но мысль запала, почему так? Ведь, будь положим, народ, молодежь воспитан на прекрасных религиозных началах, неважно какая конфессия, ну, к примеру, православная, то ведь отношение к, вот, к солдату, ну, вообще к любому погибшему, она же выделяется. А тут комсомолия, так сказать, все с хахоньки, хихоньки, даже вот в таких моментах, когда товарищ мой, одногодок, а вот воспринимается, что-то пойти там на кладбище, что там какие-то вот выделять. Это один момент. Второй экскурс такой, довольно-таки важный, на мой взгляд, для нас с вами. У меня тетушка, родная сестра моего отца, уже покойница, значит, мне рассказывала, как однажды ей приснился сон. Она очень глубоко верующая, и книги религиозные, я что добавляю, первые, вот еще в советский период, она мне доставляла тогда, у нее были эти книжки и прочее, вот, интереснейшие. И она говорит, сон был, что вот надо зайти на кладбище, и, значит, вот такая-то могила, вроде бы какой-то там сигнал или что-то вот такое ее. Я, говорит, пошла вот по сну и натолкнулась, да, фамилия, говорит, и не наша, но видела во сне вот его. Она не ухожена, там кое-как уже лупилась краска, в то время не было такого, чтобы, значит, нормально это было. И, говорит, я стала ухаживать за ним, чтобы хоть воздать должное, память, не память, как тут сказать, по-человечески, по-христиански, можно сказать. Вот это она выделила, и стала ходить, чтобы не была забыта даже могилка. Я перейду вот этого дела вот к теме Ирины Хомяковой и ее родственников, которые вот ко мне написали, она не сама написала, ссылка на нее в письме-то, что нельзя ли нам, дорогие друзья, если даже будет не родственник, но выбрать в себе, чтобы не было забытых на Руси родственников. Вот в прошлый раз мы, Полина Борисовна, с вами встречались, говорили, я говорю, вот Первая мировая война, я от вас вышел, и вот что-то, не знаю, повело мимо храма, вот тут же прошел, смотрю слева, какой-то проход. Еще рядом с храмом. Заглянул туда, просто посмотрел, что-то заинтересовало. А там как раз все-таки поисковики нашли две или три могилы, может, их больше, но я тут больше-то вот увидел это самое. Те, которые были, воевали и погибли в Первую мировую войну. Как-то подновили памятники и прочее. То есть сейчас подошло время, когда и белым можно, и красным можно, как говорится, воздавать должное персонально. Так и тут. Надо, чтобы Россия не теряла, а восстанавливала то, что было до, так сказать, переворота государственного 17-го года прошлого столетия, чтобы были нормальные человеческие отношения.
Алексей Александрович, у нас сегодня уже время программы подошло к концу. Только адрес осталось назвать ваш для писем.
Уважаемые радиослушатели, прошу вас, запишите адрес для связи, для писем. Для писем. Почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ 41, 41-й абонентный ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и телефон мой запишите в приемный. 254-00-24. Повторяю телефон. 254-00-24. Ждем вас. Звоните в рабочее время.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, встретимся мы через 2 недели. У нас сегодня в гостях был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго, уважаемые.
Мы кричим, Мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.